Рад всех видеть. Спасибо, что участвуете.
Спасибо, что вы с нами делитесь знаниями. Ответы на вопросы. Сегодня у нас тема «Сила святых мест». И есть интересные вопросы от участников. Спрашивают, наверное, с самого простого можно начать. Что такое святость вообще?
Душа сама по себе, она нейтральна. То есть она, как вот зеркало взять, оно, допустим, никто в нем не отражается, оно само по себе просто, ну, чистое стекло и все. Вот. А также душа тоже, она не имеет энергии своих. То есть она, ну, она отражает все, что с чем соприкасается, отражает. И святость означает, что душа очень сильно погружена в отношения с Богом. Причем здесь есть два вида святости. Есть отношения с самим Богом, а есть отношения с Его сиянием. Это принципиально разные виды святости, и то, и другое святость. Но отношение с сиянием Бога не дает представления о Боге как личности, и оно дает другие качества душе. То есть душа становится чистой, светлой, но при этом она не может испытывать глубоких чувств по отношению к другим душам, по отношению к Богу. То есть она в основном счастлива, просто радуется жизни, испытывает счастье и все. То есть она ни с кем не может нормально взаимодействовать глубоко из-за того, что она качество личности не чувствует, качество личности Бога не чувствует. Вот. Когда душа святость получает от Господа, то она имеет эти качества сострадания, глубины, любви, чистоты. У души, которая от сияния Бога получает свет, святость, она тоже может сострадать, в принципе, у ней много энергии, она может людям помогать, но это все не глубоко, то есть это сострадание. Здесь больше она помогает своим счастьем, нежели своим пониманием. У нее нет глубокого понимания других душ, потому что понимание — это личностные качества, исходящие от Бога. И еще надо понять, что сама по себе душа, она очень сильный отражатель. Но если взять, допустим, зеркало обычное, то оно может отражать определенное количество света. Ну, то есть это количество ограничено ее плотностью, площадью. Но душа, которая взаимодействует с Богом, она, ну вообще душа, она, ее отражатель настолько огромный, ну то есть настолько огромная у нее возможность отражать любовь Бога. И отражать означает испытывать также. Она отражает, испытывает. Вот, что это, ну, для нас совершенно непонятно. Размеры непонятны. Вот, например, есть души, которые поддерживают своей силой целую Вселенную. Вот в Ведах описывается Брахма. Это душа такая же, как мы, но настолько сильно отражает энергию власти Господа, настолько энергии могущества Господа, настолько отражает сильно, что она своей силой поддерживает целую Вселенную, огромную Вселенную, в которой мы живем. Такая же душа, как мы, фактически. Вот какие наши, допустим, возможности? Они небольшие, но ее возможности просто феноменально огромные. Мы даже себе представить не можем, насколько небольшие эти возможности. И с другой стороны, взять, допустим, ну, микроба обычного. Ну, вирусы не имеют души. Это вирусы, это энергетические сгустки злых духов. То есть есть разные виды существования. Допустим, некоторые души, они в психическом теле существуют только. Но при этом у них есть контакт с огромным количеством таких элементарных энергетических частиц, которые взаимодействуют с людьми и уничтожают их. Это вирусы. Некоторые злые духи взаимодействуют не с частицами, а взаимодействуют с жидкостями, например, веселящий дух, вот этот вот, который делает пьяными людей, он взаимодействует с этиловым спиртом. И через это взаимодействие влияет на людей. Может быть, духи напрямую влияют, без всяких материальных каких-то субстратов. Ну, то есть, и вот, допустим, этот дух, который пьяными все делал, представляете, какой он мощный, могущественный, что он сотни тысяч людей одновременно делает пьяными. То есть настолько огромная его сила. И чем больше людей пьяны, тем сильнее он становится. Он от них берет силу, от самих этих людей, которые пьют. Вот. Ну, то есть это все качество души. Душа может отражать очень большое количество энергии. Допустим, души, которые являются менеджерами Вселенной, они управляют огромными количествами процессов. Например, душа такая же, как мы, она наполняет целое Солнце, но даже не наше Солнце, а вообще Вселенское Солнце наполняет энергией, которая дает энергию всем звездам. И при этом эта душа такая же, как мы, по размерам. Она с атом, ее размеры с атом, но она обладает от Бога полномочиями, могуществом, обладает от Бога могуществом наполнять энергией. То есть через нее проходит эта энергия Солнца, Солнц всех звезд, которые существуют в нашей Вселенной. И наполняет их жаром, вот этим светом. Это одна маленькая душа, через нее проходит вся эта энергия, представляете? Энергия жара, которая наполняет теплом всю Вселенную. Вот все планеты Вселенной, они получают жар от всего лишь одной такой души, которая уполномочена Богом. А другая душа, которая уполномочена Богом, дает поддерживать все планеты Вселенной, дает им возможность существования. Ну, то есть, другими словами, мы маленькие души, как зеркало, мы как зеркало отражаем свет, и святость — это вот это отражение энергии Бога. Бывают разные виды святости, допустим, влияние. Вот. Но святость — это именно вот энергия любви Бога. То есть есть энергии могущества Бога, энергии знания, энергии силы там какой-то. А это энергия любви. В основном святость — это отражение душой энергии любви Бога. А душа может также и другие любые энергии отражать. Например, вот эта энергия солнечного света, которая поддерживает жизнь многих планет нашей Вселенной. Дальше вопрос.
Спасибо. А спрашивают, а как вообще место становится святым?
Вот духовная энергия, даже тонкоматериальная энергия, она имеет свойство задерживаться в предметах. Вот, допустим, камень может помнить присутствие человека, который там был, в этом месте. Ну, этим пользуются святые, ну, вообще люди, обладающие способностью глубоко осознавать этот мир. Вот, допустим, человек приходит в какое-то место, который, ну, как мы говорим, ясновидящий человек. И он, беря в руку, допустим, камень какой-то или предмет, или вставая с деревом, он может почувствовать энергию тех, кто находился там, жил в этом месте. Потому что предметы, они эту энергию сохраняют на себе. И сохранять могут очень долго. Можно сказать, тысячи лет. Вот. Ну, то есть через сохранение этой энергии можно святые, ну, очень мудрецы, как бы даже не святые, а мудрецы, способны понять, что в этом месте происходило, допустим, тысячу лет назад. И поэтому очень важно именно прийти в это место. Вот, допустим, я пользуюсь этим пониманием вещей. Я, когда был в Иерусалиме, я пришел в то место, где камень, на котором лежал Иисус Христос. И даже если бы он там не лежал, я не знаю точно, лежал он там на этом камне или не лежал, но даже если он не лежал, то многие люди приходили туда и настраивались на то, что он там лежал. Поэтому связь с этим камнем Иисуса Христа, его вот этого момента, когда его омывали после распятия, его тела, связь колоссальна с этим местом. И я, прислонившись лбом к этому камню, начал настраиваться на те события, которые произошли 2000 лет назад. И эти события начали приходить в мое сознание. Я начал в какой-то степени, в той степени, в которой я могу это сделать, я начал осознавать, кто такой Иисус Христос, какова его сила. Ну, в какой-то степени, в небольшой степени, потому что я просто это, ну, знаете, можно... Святые люди, они событийно чувствуют, то есть они чувствуют могущество от того, что было. А люди, которые могут видеть, они чувствуют лишь информацию. Ну, то есть, ну, представьте, увидеть Иисуса Христа, это у тебя сразу стигмы там на ладошках появятся там. Ну, то есть, это очень круто, вот так всосать его энергию. А я просто соприкоснулся с ней, я просто почувствовал, вот был святая личность вот здесь была, вокруг нее ученики, я это почувствовал. Потом, как она приняла на себя страдания людей, как, что она примерно чувствовала в это время, я мог понять, просто соприкасаясь с камнем вот с этим. И впечатление, которое я получил от этого, даже несмотря на то, что я не получил глубокого ощущения, само впечатление для меня было колоссальным, потому что я получил знание в сердце о том, кто такой Иисус Христос, что, в чем смысл его поступка заключается. Конечно же, те люди, которые ему молятся каждый день и служат, они в десятки, сотни, тысяч раз лучше понимают эту глубину. Но как бы в какой-то степени я получил эту глубину, потому что я умею смотреть энергии и соприкасаться с ними. Точно так же, когда я подходил к стене вот этой вот храма еврейского, то я соприкоснулся с энергиями святости, идущими от этой стены. Потому что многие-многие сотни тысяч, может, миллионы людей, которые молились рядом с этой стеной, они оставили там свой след. Но самая главная энергия этой стены все равно не связана даже с этим следом этих людей. Она связана с Соломоном, царем Соломоном и Господом, самим Господом, который наделил эти стены силой через него, через этого царя. И Владимир, ты что, в халатике покупался, что ли?
Только да, Олег Геннадьевич, еще только что вот как раз мы вернулись из Риги.
А сколько у вас там сейчас температура в воде?
12 градусов сейчас. Вот мы 17 минут простояли все вместе. Вам большой привет. Очень вас ждем.
А у нас тут прямо 5 минут от нас, где мы живем, Клязьма течет, река такая московская. Там метров 7, наверное, шириной. И там по пояс мы садимся. И там 10 градусов у нас сейчас тоже. Купаемся периодически, туда ходим.
Мы наблюдаем за вами, Олег Геннадьевич, и молимся с вами, как у семинара. Так что мы все знаем. Спасибо вам большое, что транслируете.
Хорошо. Ну вот к этой стене, когда я прикоснулся, там вообще интересные вещи произошли. Я почувствовал, что несколько жизней назад я жил в этом месте и поклонялся этому храму древнему. А храм сам по себе очень могущественный, очень красивый. То есть там есть такая экскурсия. Мы заходим вот там в подземелье. Подземелье, вот раскопали эту стену, и прям вдоль ней можно пройти вдоль нее. Ну, сама просто одна стенка этого храма 500 метров. Это очень много. И высоту 40 метров. Это два девятиэтажных дома. Вот, это очень высокое сооружение, для того времени особенно. И каждый камешек, который там лежит, весит 2,5 тонны. Вот как они это все клали, совершенно непонятно. Вот, и вот такое огромное, грандиозное сооружение, и от него исходит энергия святости, которую заложил Господь сам в нее. А и плюс она как бы озарена энергией святости всех, всех, как бы, всех людей, которые там молились Богу. И в результате вот этого, это, ну, я там был, и в одной из прошлых жизней, и я почувствовал глубже гораздо через свои прошлые жизни, вот почувствовал то настроение, ту энергию, которую люди взаимодействовали с этой верой. Наверное, поэтому у меня вот еврейские крови, и дед, поэтому у меня еврей, что я молился в этой вере когда-то и получил, так сказать, бонусы через это и получил гражданство, вот это второе. Ну, то есть это все не просто так. Причем, ну, я не мог получить гражданство сразу. У меня первая встреча с консулом была отрицательной. Мне сказали, скорее всего, я ничего не получится, потому что там, ну, документов не хватало. Но я как-то так Богу помолился и сказал в сердце, а я хочу быть связанным с твоей святой землей. До этого я говорил, я хочу лекции читать везде. У меня с моим паспортом не получится, потому что времена другие придут. Я уже это чувствовал. И на это не было реакции. Но когда я сказал, я хочу с твоей святой землей быть связан как-то в своей жизни, тогда Господь дал возможность открыть документы, которые уже были. Но я не мог их взять, потому что не было полномочий. Господь открыл документы, которые позволили мне получить это гражданство. Вот. Когда я вот возле этой стены стоял, то мне открылась прошлая жизнь. Я прям почувствовал, как я там ходил. И потом, когда я фильм вот этот посмотрел про этот храм, там в Иерусалиме можно этот фильм посмотреть, я увидел, начал вспоминать эти стены, эти величественные всякие монументы там. Ну, то есть там это просто необыкновенно красивое место было. Сейчас, конечно, там от этой красоты уже ничего не осталось. Это все застроили зданиями вдоль стены, просто к стене прикрепляли здания. Ну, то есть люди строились друг на друге вот так выше, выше, выше столетиями и застроили всю стену. Она погрузилась под здание, вся стена. Ну, только кусок остался небольшой. Вот. И, конечно, сила этого святого места потрясающая. Благодаря вот этой вот не только памяти, которая исходит от людей, которые там были и молились Богу, а также еще от другой причины, которая связана с самим Богом. То есть это сам Бог наделил это место энергией, понимаете, которая уже неразрушима. То есть эта энергия сидит в этой стене. Я различаю, я подошел, лбом прислонился, и я различаю вот эту энергию, которая идет от Бога, она помогает осознать себя как душу. Ну, то есть разные энергии божественные, они разные функции выполняют. Вот, допустим, когда я к камню к этому в Иерусалиме прислонился, я почувствовал силу сострадания. Вот это вот страдание, брать на себя страдание. Ну, сострадание означает, ты как-то, ну, сопричастен вот человеку, согласен с тем, что ему плохо как-то. А это даже не сострадание, это не знаю, как на русском назвать. Это когда страдания в себя забираются других людей, облегчают их боль. Вот это то, что делает Иисус Христос. Он берет, всасывает в себя страдания просто и облегчает боль людей. Вот это то, что я увидел, что он делает. И вот ты можешь получить такую силу, соприкоснуться с ней в этом месте, где вот это, где он лежал, я там камнем это, ну там туда доступ легче, потому что там, где гроб Господень, я только один раз там был, и причем без очереди попал туда, потому что попросил Господа ну, об этом. А в основном я вот прихожу там, где вот его омывали, там доступ хороший, там можно приходить без очереди. И я там изучаю всю эту тему. Вот. И каждое святое место, оно или энергию Бога имеет непосредственно, когда Господь соприкасался с этим местом. И на нее накладывается еще энергия святых людей, которые там были. Есть святые места, где Бог сам не наложил свою энергию, а святые люди создали эту энергию благодаря своему присутствию. И, в принципе, вот даже вы, вот, допустим, алтарик дома сделали, молитесь, это уже необычное место. И оно отличается от всех других мест своей силой. И завтра мы будем говорить с вами о том, чего можно делать в таких местах, где люди молятся, а чего нельзя делать. И это очень важно понять, что можно оскорбить даже святое место, и за это оскорбление потом очень сильно поплатиться в жизни. Вот. Но сегодня мы больше будем говорить с вами о разных видах святых мест, о разных энергиях, о том, как они действуют на человека.
Такой вопрос от Ирины. А если пока нет возможности посещать святые места, есть ли сила от святых мест онлайн, когда читаешь о них или смотришь фильм, или, например, на онлайн-трансляцию можно практически к любому храму сейчас подключаться благодаря технологиям?
Есть энергия любви, а есть энергия силы. Вот давайте не будем путать эти энергии. Энергия любви, она дает знания. Также энергия силы дает глубокое впечатление и меняет мотивации человека. А знание, оно способствует развитию человека и направляет его в какую-то сторону. Вот когда человек онлайн смотрит святые места, то он получает энергию любви от этих святых мест. Но опять же, не слишком глубоко, а так он как бы соприкасается в какой-то степени. И если он там был в этом святом месте, то также он вспоминает и силу. То есть он с силой тоже в какой-то степени соприкасается, но не так сильно все равно, как если непосредственно присутствовать. Ну, то есть энергия силы сама по себе, она утверждает в твоем сердце способность жить. Вот, допустим, человек, когда находится в святом месте непосредственно, он получает вот это изменение способности жить. Например, я когда приезжаю в Индию, в святое место, то там легче вставать по утрам, легче молиться. Тут, то есть дома ты прилагаешь какие-то усилия для того, чтобы встать. А там ты встаешь легко. То есть и ложишься тоже пораньше легко, потому что все в это время ложатся спать. Ну, то есть влияние какое-то на тебя происходит. Идет влияние, идет сила. И когда человек приезжает непосредственно в святое место, то он, если в правильном настроении находится, он может получить контакт с этой энергией. А если он не в правильном настроении находится, то он не может получить этого контакта. И больше того, он может там получить неприятности, потому что святое место, оно не любит, когда люди неправильно себя ведут в этих святых местах. И мы, ну, об этом завтра уже будем говорить. Целую лекцию посвятим этой теме. А сегодня мы больше будем говорить о том, что онлайн тоже очень хорошо. Но самое главное, это именно когда там что-то происходит. Вот, допустим, ну просто ты увидел онлайн святое место, там, ну что ты там увидишь, стены, там алтарь, ну какие-то впечатления, конечно, будут. Но если там происходит духовное мероприятие, какая-то служба там или кормление людей освященной пищей или еще что-то такое, и ты на это все смотришь, вот тогда ты уже получаешь более глубокие впечатления, которые формируют процесс познания. То есть они дают те представления о чувствах, которые испытывают люди в этом святом месте, и какое настроение формирует это святое место в отношениях с Богом. Ну, то есть ты просто получаешь знание. И это знание тебя начинает манить к этому святому месту, как-то привязывать, ты начинаешь его как-то вспоминать и так далее. Ну, то есть, ну, это примерно то же самое, вот, допустим, можно ли онлайн полюбить девушку, допустим. Ну, полюбить можно, но почувствовать сильно ее как бы красоту, ее энергию нельзя. Поэтому также святое место полюбить в какой-то степени можно, получить впечатление от, допустим, святого места, впечатление можно получить, когда ты с ним соприкасаешься. Но, знаете, вот прежде чем это получить, это впечатление, нужно сначала как-то эту веру поизучать, святых этой веры поизучать, настроение их поизучать. А потом уже пытаться получить вот эту силу святого места онлайн. Потому что если ты ничего не знаешь, то ты вряд ли получишь прям глубоко, потому что надо настроиться. Как антенка настраивается на сигнал, так и человеческий ум, он должен настроиться на сигнал, который он ожидает. Вот, допустим, если вам покажут какое-то святое место и скажут, что это место казни, и вы будете ожидать, что вы там страдания какие-то получите, и вы будете об этом рассказывать. А если вам скажут, что это место любви, то вы будете любовь получать. Если вам скажут, что это место силы, то вы силу там будете получать. Если вам скажут, что это место исцеляет, то вы, значит, тогда будете ждать исцеления. Если вам скажут, что это место дает возможность зачать ребенка, то вы тогда, значит, будете настраиваться в эту сторону, чтобы у вас зачатие произошло. Вот. Ну, то есть, поэтому со святым местом нужно познакомиться, что именно оно тебе дает, на что настраивает твою жизнь. И если человек не познакомился, то вряд ли он прямо очень сильно и глубоко сможет понять глубину, природу этого святого места. Но если там действия какие-то активные происходят, то через эти действия можно тоже понять. Это тоже само знакомство через реалити-шоу. То есть там службы какие-то духовные идут, еще что-то. И ты слушаешь, смотришь там онлайн все, что происходит. И получаешь. Поэтому есть же религиозные праздники. Вот если на празднике кульминация энергии святого места, она кульминация распространяется, выходит на духовные праздники. И поэтому, соответственно, когда человек на религиозный праздник онлайн смотрит святое место, то он в этом случае получает благо, вот такое сильное, потому что это сконцентрированная энергия такая.
Спрашивают, Анатолий, подскажите, как посещение святых мест влияет на детей, на их будущую жизнь? Они не понимают умом, что посещают особое место. Влияет ли это на их разум?
Ну, понимаете, у ребенка, вот если вы смотреть на ребенка, он как чистый лист бумаги. Все, что на него накладывается, все это очень глубоко остается внутри. Но когда ребенок взрослеет, то есть ему становится 30-13 лет, то он уже перестает быть чистым листом бумаги. Понимаете, у него личная карма начинает выходить наружу, и она, внешне обволакивает вот все, что он получил в детстве. И эта карма, она захватывает все его существование, и она становится доминирующей силой. И потом, когда вот эта вот доминирующая сила кармы, она ослабевает, то опять наружу высвечивается то, что ребенок получил в детстве. Поэтому влияние святых мест, она откладывает очень глубокий отпечаток на сознание ребенка. Но этот глубокий отпечаток не будет проявляться всегда и везде. Ну, то есть он вскрывается в тот момент, когда у человека появляется потребность в духовном. Вот, допустим, человек 13 лет получил вот это, ну, как бы осквернение своей кармой, и его сознание резко изменилось. Он стал не таким хорошим, как был раньше. Вот. И это, кстати, не только детей касается. Это касается, это несколько раз происходит в жизни. У человека вот эти пласты кармы, они плохие периоды жизни, они переклинивают мозги. И поэтому мы видим, как люди, которые занимались активной, искренней духовной практикой, вдруг резко деревенеют, хмуреют и уходят из духовной жизни на многие годы, а может быть и на всю жизнь. Потом опять в следующей жизни это все выходит наружу. Ну, то есть карма может очень сильно отпечаток оставить на сознании человека и помешать ему глубоко воспринимать Бога, духовную жизнь. Но когда человек нуждается в Боге, когда у него тяжелый период наступает в жизни, он причитает, нуждается в Боге, то в этот момент у него просыпается, у человека просыпается желание получить с Богом контакт, взаимодействовать с Ним, любить Его. И вот тогда, в момент этого желания, вот все контакты со святостью, с святым местом, они выходят наружу у человека. И этот опыт, который он в детстве получил, он становится очень сильным. Особенно если ребенок жил в святом месте в детстве. У меня дочка, она жила в святом месте 3 года. Ну, начиная где-то с 3, где-то с 2 лет она жила и до 5 в святом месте. Ну, каждый год где-то по 8 месяцев. И вот сейчас она с мужем уехала в святое место. Не в это, ну, похоже. Вот. И там вдруг у ней проснулся энтузиазм, ей стало легче жить радостно. То есть она начала чувствовать себя очень хорошо, счастливо, почувствовала себя на гораздо лучше, чем она жила просто в своем доме. Ну, то есть это результат памяти, которая у нее осталась за 3 года жизни в святом месте в детстве. Эта память вышла наружу и дала такой сильный толчок для духовного внутреннего развития. Ну, то есть такие толчки происходят или при повторном соприкосновении с святым местом. Ты вроде бы как бы ничего не помнишь, но когда приехал, у тебя опять впечатления пошли. Или когда тебе плохо, тяжело жить, у тебя ты вспоминаешь святое место в это время. Яркие краски появляются, потому что тебе потребность есть, потребность в Боге появляется очень сильно. И тогда из детских вот этих вот воспоминаний все вылазит наружу. Ну, то есть на самом деле ничего не пропадает. Ну, вот думать, что я сейчас ребенка, допустим, ребенок у меня, ну, возле алтаря молится, сидит каждый день, или я с ним ездил в Иерусалим там, или во Вриндаван, или в Мекку, вот, или еще куда-то в святое место какое-то я с ним ездил, и поэтому он теперь у меня святой будет, он будет у меня все жить как надо. Не тут-то было. Наступит 13 лет, его пригрузит как бы его судьбень, и он все забудет. Забудет свои молитвы, забудет свою духовную жизнь, начнет думать о чем-то другом, сделает себе гребешком волосы такой, сделает себе такой гребешок. Может, он вспомнил, как он был лошадью, то, что же некоторые вот ходят с гребешком таким, наверное. Ну, наверное, лошадиная карма сильно вспыхнула внутри. Или, допустим, некоторые вешают себе вот сюда вот в нос такое как бы кольцо. Это уже быком, потому что у быка такие вот кольца. Ну, вспомнилось и как бы бычье свое рождение. И там и быкуем, сделали колечко себе, ходим, быкуем. Вот. Или еще что-нибудь, допустим, человек жил там жизни 2-3 назад каким-нибудь оборванцем, ходил там с рваными штанами, и у него вдруг на рваные штаны потянуло, на джинсы рваные. Он носит рваные джинсы, уже вроде бы не нищий, а все равно, ну, как бы, осадочек остался с прошлой жизни. И вот это все вылезло. Это все вылазит 13 лет, и люди начинают там, кто-то быкует, кто-то лошадует, кто-то нищует. Там, допустим, был индейцем в прошлой жизни, он, ему хочется там себе разрисовать лицо, он ходит такой с полосками разными, как индейец, апачи там. Вот, ну, то есть, как бы... Все это вылазит в молодом возрасте, вот эти прошлые жизни, и там и животные все эти прибабахи, и нищенство, и еще что-то. И человек вот так вот, он какое-то время живет в таком хипарском, так сказать, настроении. Но потом, конечно, это все рассасывается, и человек более-менее нормальным становится. Яркие впечатления проходят от прошлых жизней, и он как-то живет обычной жизнью, а потом, когда горе наступает, он, конечно, обращается к Богу. Мы все руки вверх поднимаем, когда приходит время страдать, мы сразу вспоминаем, что есть Бог, сразу вспоминаем, что ему надо молиться, тут же все вспоминают однозначно в этот момент. Ну и, конечно, вот эта чистота святого места в этот момент выходит из твоего сердца. Если ты там был в детстве, чувствовал. Но дети все чувствуют очень сильно. Если ребенка настроить правильно на святое место, ему рассказать, если его накормить освященной пищей, ребенок очень сильно и очень глубоко прочувствует святое место. Детские, конечно, впечатления, они настолько глубокие, чистые, сильные, что нам даже мы рядом не стояли с этим. Это очень глубокие ощущения, впечатления. Но даже не только детские, а также впечатления молодых людей. Вот человек в возрасте куда-то приезжает, он уже не так глубоко соприкасается с этой энергией, ему тяжелее. А, допустим, молодость, она тоже накладывает свой отпечаток. Люди очень глубоко чувствуют чистоту, святость. Они, ну, если есть желание, они очень глубоко соприкасаются с истинными какими-то. Ну и в пожилом возрасте тоже можно глубоко соприкасаться, если ты проделал определенный путь духовный. Если ты понимаешь все эти вещи.
А бывают ли соблазны в святых местах?
Ну, там в святых местах много счастья. Вот ты приехал, допустим, в святое место, тебя нахлобучило счастьем. Ты лег, допустим, поспать. Вот счастье к Лене пришло, счастье тоже. Вот. Ты, допустим, лег поспать, и, ну, счастье тебя нахлобучило, когда вот, ты лег поспать, допустим, и лежишь. А у тебя представления о счастье у тебя как бы разные. Ну, то есть вот энергия счастья тебя нахлобучила, а у тебя, ну, разные впечатления о счастье вообще. И вместе со счастьем святого места к тебе приходят мысли о сексе, допустим, о еде, там, о том, чтобы поспать хорошо. Вот человек, когда счастье испытывает, у него разные моменты счастья вспыхивают. Не только счастье святого места. И поэтому в святых местах у людей часто крышу рвет, вот им хочется там обожраться, выспаться, хочется... любовные какие-то истории у них возникают там. Это означает, что, ну, человеку, наверное, ну, слишком много счастья, наверное. Ну и святое место обрезает ему потом счастье, не дает ему быть таким счастливым, потому что он это счастье неправильно использует. Поэтому в святых местах нужно вот этот краник ненужного счастья в своем сердце прикрывать немножко. То есть стараться следовать правилам каким-то пребывание в святом месте, иначе будут проблемы потом у тебя серьезные. Дальше вопросы?
Так, а вот какое действие оказывает святое место на человека и какова продолжительность этого действия?
Ну, любое соприкосновение с чем-то дает впечатление. И это впечатление, оно может быть телесным, психическим и духовным. Есть три вида впечатлений. Вот до тебя кто-то дотронулся, ты телесное впечатление испытываешь. Допустим, я разок шел по лесу, росла такая, ну как лопух, такая большая трава. И я прошел, дотронулся до этой травы рукой, а потом через несколько минут почувствовал сильное жжение на руке такое. И волдыри потом там пошли. Это впечатление от контакта с борщевиком. Ну, то есть такое растение из борщевика, оно обжигает и оставляет потом волдыри на теле. Это телесное впечатление. Это есть психическое впечатление. Допустим, как один молодой человек ко мне подбежал, такой выпучил глаза, говорит, это девушка, говорит, откуда вообще? Она женат, замужем или нет? Он такое впечатление получил сильное. Такое очень удивился. Это уже психические впечатления. А когда ты в святое место приезжаешь, то у тебя чистота в сердце возникает, спокойствие такое, легкость. Потому что духовная энергия, она счастье совсем другое приносит. Это, ну, счастье, оно не похоже на счастье любви между людьми там. Это счастье такое чистое, светлое, радостное такое, могущественное. Оно освобождает от ощущения проблем. Человек даже не понимает, как это происходит. Он просто чувствует, что у него сейчас нет проблем никаких. Он сильно переживал там по поводу какого-то чего-то. И вот он раз, и у него сейчас уже нет проблем, нет никаких переживаний. Ему хорошо стало. Так действует святое место. Вот. Но это духовная энергия. Духовная энергия означает энергия очень-очень востребованная для человека, потому что она сжигает страдания твои, проблемы все. Твою тяжелую судьбу сжигает, как дрова в огне горят. Причем это, ну, горение, оно даже не чувствуется в сердце. Чувствуется просто легкость, и все, и хорошо становится. Вот так действует святое место. Оно очищает сердце от грязи, страданий, от плохих мыслей. Человек может почувствовать святость святых в святом месте. И так подумать, вау, ничего себе, какая чистота. Ну, то есть он может сильно удивиться вот этой святости в святом месте. Может почувствовать настоящую чистоту, глубину. Так очень ему это понравится сильно. Но это другое ощущение. Вот, допустим, девушка понравилась, это вызывает жар в сердце такое, как бы. Жар, чувство такое, человек горит у него все внутри. И он вспоминает, ему тяжело забыть. А святое место, оно дает не жар, а прохладу такую, чистую прохладу. Легкость такую внутри дает. Ну, разные впечатления, конечно. И вообще святость, она дает такую, другие впечатления. Это тоже удивительное чувство, конечно. Но оно не похоже на влюбленность человека, допустим. Но немножко по-другому действует.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозренье сердце обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться. Самых высоких в мире скал луна и солнце будто плются. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Смотри, какая нагота, что невозможно не смутиться.
Душа открытая цвета, и ангелы поют, как птицы.
Смотри, какая полнота, не донести, не расплеска, но не коснется пустота того, кто любит, все отдав.
Дальше вопросы.
Так, Анна, сможете?
Да, спасибо. А какой можно вопрос задать?
Я там... Вы сейчас прислали второй вопрос. Ваш.
Спасибо. Илья Геннадьевич, как воспринимать наставление, которое ты в том месте, от священника, ну, например, от священника, или вот у меня конкретно было человека, ну, отреченного от мира, приближенного к святости?
Мои хорошие, поймите, что слово «наставление» — это очень сложное понятие, потому что не всегда, когда человек живет в святом месте, и он... Даже если он глубоко тебя чувствует, этот человек, не всегда его наставления тебе помогут. Потому что наставление — это всегда путь. А очень-очень разных много путей в жизни. И может быть твой путь, которым ты идешь, он не совсем сочетается с теми наставлениями, которые тебе человек дал. Очень важно понять, что самое лучшее — это когда ты сам просишь наставлений, и тебе дают эти наставления, потому что ты в сердце в своем принял человека и чувствуешь, что это твое. Но бывает, что человек просто подходит к тебе, и ничего он тебя не спрашивает, просто вдруг ни с того ни с сего дают тебе какие-то наставления. Вот в этом таится определенная опасность, потому что... Ну, всегда наставления возвышенного человека, они очень хорошие, но, может быть, это не согласуется с твоим путем жизненным. Вот, допустим, он подходит тебе и говорит, тебе надо остаться жить в этом святом месте и принять отречение. Допустим, он тебе говорит такие вещи. Но как бы это не в твои планы, не в планы Бога не входит. Это понятно, что классно остаться в святом месте жить и принять отречение. Это хорошая идея вообще в целом. Но, может быть, эта идея сейчас тебе не подходит конкретно. И, конечно, надо быть благодарным святому человеку за то, что он вот так сделал, сказал такие вещи. Но, может, это тебе наставление для следующей жизни или через одну. Кто его знает, когда это реализуется. Но вот так вот просто из-за того, что тебе подошел в святом месте, что-то сказал, переделывать всю свою жизнь, полностью все менять, я бы не советовал. Поэтому Будьте осторожны к таким наставлениям. Может, действительно возвышенный человек. А бывает, люди просто деньги зарабатывают там, подходят в святых местах, что-то нахлобучивают туристов, вот, интуристов нахлобучивают вот, своими какими-то идеями. И потом человек ходит и думает, что теперь с этим делать. Понимаете? Ну, он, конечно, человек более возвышенный, если он в святом месте живет, чем мы. Но бывают мотивы неправильные у людей возвышенных. Они бывают просто проголодались, и надо что-то удивительное сказать паломнику, что он восприимчив сильно ко всему. Вот. И некоторые женщины очень наивно в святых местах попадают под влияние разных людей, которые пользуются их женской красотой, потом сексом с ними занимаются. Ну, то есть, как бы, поэтому вот когда это твой наставник в святом месте, когда ты идешь этим путем, это твоя философская школа, и он тебе говорит какое-то наставление там в святом месте дает, то, конечно, это хорошо. Это правильно, и это надо принять и идти в эту сторону. Или друг твоего наставника, допустим, или ты получил это ощущение в сердце, как наставление на лекции, духовной лекции, в твоей духовной традиции. Ты вот слушал эту лекцию, потом в святом месте раз, и у тебя что-то в сердце вошло неожиданно. Это можно воспринимать как наставление от Бога. Но совсем другая ситуация, когда к тебе подходит совершенно чужой, незнакомый человек, непонятной духовной традиции. Он видит тебя, чувствует хорошо, начинает тебе про тебя говорить, это все совпадает. Но это еще не значит, что он тебе направит в правильном пути. То есть он, это не значит, что его слова, что тебе делать в жизни, являются истиной для тебя. Потому что распознать именно путь человека и дать ему советы в соответствии с его путем не все могут. Вот почувствовать судьбу человека несложно, понимаете? Почувствовать... Ну, сказать ему то, что тебе бы хотелось сказать, тоже несложно. У каждого человека свои представления о духовной жизни, понимаете? А дать человеку именно то наставление, которое является логическим следствием из его жизни, которое бы помогло ему дальше двигаться вперед, это могут делать очень мало кто, поверьте мне. Это очень редкий случай. И если уже Бог тебе дал наставника, тогда, конечно же, он тебе все, что говорит, это ну, то, что надо. А чужие какие-то святые, они могут просто тебе предлагать какие-то варианты развития событий, которые тоже, в принципе, классные, но это не значит, что тебе именно вот прямо надо все бросить и туда бежать.
Спасибо большое. Да, как раз первый вариант. Я понимаю, что это не вяжется. Может быть.
Поблагодарите его в сердце, что он такой классный, такой хороший. Но как бы он вам сказал не то, что вам сейчас нужно, а вы говорите, не вяжется. Это что значит не вяжется? Бог в вашем сердце, вот у вас есть Бог в сердце. И он говорит, нет, это наставление не для нас. Все, до свидос, святому человеку. И все. Вот, и поэтому не вяжется. Бог в вашем сердце говорит, нет, у нас немножко другой путь. Все, спасибо большое за заботу, за совет. Очень классная идея. Ну, в следующей жизни там, или через одну. Сейчас пока рановато.
Вот именно такое у меня чувство было. Может быть, потом, нет. Но все классно, да. Спасибо.
Ну все, видите, как мы решили вопрос, Анна. Отлично. Давай, Лен, дальше вопросы. У нас такая лекция по святым местам. Лучше, конечно, через вопросы двигаться дальше потихоньку, потом что-то расскажу.
Так, Анна, что-то этот вопрос не тот, его не было в списке. Вот у вас интересный вопрос про спасение в святом месте. Зададите его.
Сейчас задам. Да, это который вот предыдущая написала. Да, это был первый вопрос. Почему человек ожидает чуда, спасения от посещения святого места? И благодаря чему происходит чудо?
Мои дорогие, знаете, Слово «спасение» само по себе — это всегда только в том случае, если ты страдаешь и если тебе оно нужно. Вот ты приехал как бы в святое место, у тебя все классно, хочешь там пиццу поесть, еще что-то сделать. Ну, о каком спасении идет речь? Ну, ты приехал в святое место получить впечатления какие-то, сходить на духовные мероприятия, покушать там вкусно, порадоваться святым людям. Ну, какое спасение? Вот, допустим, приведу вам другой пример. Я как-то жил во Вриндаване, в святом месте, и туда приехал вместе со своим родственником один наркоман, который, молодой парень, наркоман, который, в принципе, уже не надеялся на то, что он долго проживет на этой земле. То есть наркомания стала очень развитой болезнью. Я видел, как он молился Господу в храме. Он плакал и говорил: «Господи, я хочу, мне так хорошо здесь, у меня здесь нет наркотиков, мне их не хочется. Пожалуйста, оставь меня здесь. Я не хочу больше в Россию. Я не хочу никуда ехать. Оставь меня здесь, рядом с собой». И он вот так каждый день приходил в храм, молился, на колени вставал. И Господь его оставил. Он через недельку заснул и не проснулся. И остался в святом месте. Таким образом, его там сожгли, кремацию сделали. И он ушел из жизни и пошел к Господу. Или родиться в святом месте уже, в семье верующих людей в этом месте. Понимаете, такую милость получил человек. Это называется спасение. Это реально спасение. Но почему оно пришло? Ну, потому что ему деваться некуда. Ему или назад ехать и в ад пойти, и там сдохнуть от мук этих адских, наркоманских, понимаете, когда печень становится очень маленькой, цирроз идет, и ты слабеешь с каждым днем, и все равно не можешь бросить эти наркотики, и так постепенно человек умирает и идет в ад потом. А этот молодой человек вот не захотел такого сценария, и он просто на коленях просил у Господа искренне, плакал, всем сердцем просил остаться. Он не понимал, что это значит для него конкретно. Но Господь его оставил в святом месте. И я вот смотрю на его дальше. Это было давно уже, где-то около 20 лет назад, где-то 20 лет назад, даже больше. 20, где-то один год назад это было событие. И вот давайте посмотрим сейчас. Я помню этого мальчика. Он где-то 3 месяца висел в психическом теле над святым местом, очищался. Все эти 3 месяца очищался присутствием святого места. Потом дальше, когда он очистился достаточно, он пошел в лоно матери, которая женщина индуски, которая жила в этом святом месте. И родился там через 9 месяцев он родился там. И сейчас ему где-то около 19 лет. Он активно занимается духовной практикой. Он родился в женском теле. Ей сейчас 19 лет. Она занимается активно духовной практикой. Постоянно живет в святом месте. И у нее есть определенная предрасположенность к наркотикам у этой женщины, девушки. Ей тянет ее к наркотикам. Может, она даже уже пробовала эти наркотики там. Там тоже некоторые люди курят, наркоманят в святом месте. Но она постоянно в храмах торчит, занимается духовной практикой и в целом сильно устремлена к Богу. То есть она без Бога вообще не живет ни одного дня, потому что она родилась в святом месте, эта девушка. Вот такая судьба вот этого наркомана. Это называется спасение, понимаете? То есть человек еще не полностью обрел как бы духовную платформу, но блин, какая катастрофическая разница между тем, что если бы он уехал в Россию, там бы ушел из жизни, он пошел в ад. Вот. Или вот родиться в святом месте и просто небольшие наклонности какие-то к наркотикам иметь, и постоянно думать о Боге, и ходить в храмы каждый день, и жить там практически для Бога всю жизнь. Чувствуете разницу? Вот это называется спасение. И кому оно дается? Оно дается тем, кто нуждается в нем. Допустим, один возвышенный человек, ну, один из моих наставников, он в Америку поехал. Он сам из Америки, он поехал в Америку там подработать денег. Обычно люди, которые живут в святом месте, иностранцы, они подрабатывают, приезжают и потом дальше. Потом опять чуть-чуть подрабатывают. Заработали денежек, потом дальше. Он поехал подработать денег, встретил своего старого приятеля. Тот говорит: слушай, у меня дочка заболела раком крови. Уже ничего ей не помогает. Она уже, сказали врачи, там, ну, несколько недель жить. Переливаем кровь постоянно. Но уже все равно она уже уходит из жизни. Ей всего там 6 или 7 лет. Не знаю, что делать. Он говорит: поехали, я живу в святом месте, поехали в святое место. Если она в святом месте уйдет из жизни, то она попадет в духовную реальность. То есть это единственное, что ты для нее можешь сделать, это сейчас изменить ее в момент смерти, сделать так, чтобы она в святом месте ушла из жизни. Ну и этот, недолго думая, купил билет в Индию. Девочка очень тяжело перенесла перелет, потом 5 часов переезд на машине до святого места после самолета. И когда она въехала в святое место, она ушла из жизни, прямо в машине. То есть она въехала в святое место и в святом месте ушла из жизни. То есть он достиг своей цели. То есть он привез ее прямо в святое место, и она там ушла из жизни. Ну, ее, естественно, как хоронили уже, не как везде, то есть с молитвами. Ее тело сожгли, прах развеяли по святой реке, понимаете? То есть совсем другой уход из жизни. И дальше какой результат? Девочка пошла очень высоко. Но не просто на высшие планеты, а на те высшие планеты, где занимаются духовной практикой. И сейчас она готовится к освобождению, уходу из этого материального мира. Ну, то есть это результат, это вот такое спасение, понимаете? Вот он взял, отец такой поступок совершил, он привез девочку в святое место, и в момент смерти она соприкоснулась со святым местом. А и в момент рождения, и в момент смерти очень сильное впечатление откладывает место, в котором ты находишься. Поэтому люди, многие стремятся уехать в святое место, чтобы эти впечатления получить. Допустим, я когда жил в Индии, ну, где-то с 95 по 98 год я жил в святом месте, и там, ну, как служением занимался в госписе, это такое место, где люди приезжают уходить из жизни, оставлять тело. Ну, и приезжали очень возвышенные люди туда, молились Богу с улыбками на лице, там, в присутствии друзей, которые молились, уходили из жизни. Я все это видел, вот эти уходы. Они откладывали на меня очень большое впечатление. И я видел, как человек, когда уходит из тела в святом месте, он как сильно меняется его дальнейшая судьба. Допустим, один человек встретил святого человека в жизни. Ну, отрекся от всего, начал ему служить, этому святому человеку. И так прожил много лет, где-то около 20 лет. Потом дальше он, когда этот святой человек ушел, его немножко, ну, скосило как бы жизнь. И он, ну, перестал заниматься духовной практикой. Он до этого употреблял наркотики, и у него печень стала очень слабый, больной. Ну и потом он опять начал употреблять наркотики. И потом, когда печень уже начался цирроз, он опомнился и начал опять заниматься духовной практикой. И лет 7-8 после этого позанимался духовной практикой. И потом уже в возрасте где-то 50 с лишним лет, когда уже цирроз стал очень сильным, и у него от печени почти ничего не осталось, он приехал в святое место вместе со своей женой, которая ухаживала за ним. Ну и я там тоже был в это время. Ну, я его готовил к уходу, потому что шансов жить на этой земле у него не осталось. У него уже начался отек в животе, и эту жидкость откачивали ему. И когда очередной отек живота у него был, то его друзья, духовные братья, пришли к нему, говорят: тебе надо в Дели ехать, чтобы откачивать жидкость. А он спросил меня, говорит: как ты думаешь, я вот, ну, когда жидкость откачаю, я вернусь живым или нет? Я говорю: нет, ты вот откачаешь жидкость, и легче станет, и ты помрешь сразу. И он сказал: не поеду я ни в какое Дели. Они так сильно расстроились. И он откачал жидкость вот эту во Вриндаване, прямо в святом месте. И он, когда приехал домой, я попросил его жену готовиться, готовить его к оставлению тела. То есть его включили духовную музыку, листочки туласи везде положили, и он через некоторое время ушел из жизни прямо в памяти полной, с молитвами. И он пошел очень высоко. Ну, то есть фактически оставление тела в святом месте с молитвами дает освобождение человеку. Но освобождение бывает разных вариантов. Бывает, что человек сразу уходит из материального мира. А бывает, что он еще не готов. И он пошел очень высоко и родился в очень возвышенном святом месте в следующей жизни, на высших планетах, где занимаются духовной практикой, и сейчас он готовится к тому, чтобы уйти из этого мира. Вот, то есть такой вид освобождения бывает ступенчатый иногда, то есть он не сразу освобождается, а через одну жизнь. Вот, бывает так, но так влияет святое место на человека. Вот, поэтому это называется освобождение. Ну, то есть человек приехал добровольно оставлять тело в святое место. Мы же обычно не верим, что мы уйдем из жизни. Вот. Обычно думаем, что нормально все будет. А он не думал так, он просто поехал и начал молиться Богу. Отказался от серьезного медицинского вмешательства, потому что в святых местах обычно нет таких услуг. А он американец, он бы мог в хорошей клинике лежать и там продлить себе на пару месяцев жизнь. Он не стал этого делать. Он поехал в святое место и просто ушел из жизни там. Другая девушка тоже уходила из жизни потихоньку там, в святом месте жила. Она до того, как стала верующей, она, ну, по какой-то причине сильно ненавидела свою мать. Ну, то есть мать ей сделала какие-то серьезные проблемы в жизни, и она очень сильно ее не любила. И в результате этого она получила рак матки и приехала в святое место оставлять тело, потому что, ну, она вовремя не полечила этот рак, и в результате рак матки этот дал метастазы, то есть неоперабельным стал. Но она поняла, что у ней осталось мало жить ей. И она поехала в святое место. И она постепенно все слабела. Уже свое правило духовное она совершала целый день в лежачем состоянии. Так у нее не было сил. Фактически она лежала, повторяла имена Бога. Вот. И она, когда ушла из жизни, она ушла, повторяя святые имена Бога. И она отправилась в духовный мир сразу, непосредственно. Вот это называется спасение, понимаете? То есть спасение — это непростая вещь. Типа я приехал в святое место, и раз, сразу спасение там я получил. Нет, Я могу там оскорбление на святое место получить и еще по шапке потом получить серьезно. Потому что святое место — это не место для развлечений. Это место, в котором надо быть очень осторожным и очень серьезно настроиться правильно там. И тогда ты получишь благо великое. Я когда первый раз во Вриндаван приехал, это было в 95-м году. Причем там так интересно получилось, что я когда в самолете летел в Индию в 95-м году, этот весь самолет состоял только из верующих людей моей традиции духовной. Это был чартерный рейс, и все вместе летели в святое место. Причем, как бы обычно самолеты летают из Москвы или в Бомбей, или в Дели. А этот самолет летел в Калькутту, потом из Калькутты на автобусе Майпур. Вот. И в этом самолете, когда я летел, это было 2 марта 95 года. И это было мое 30-летие, юбилей. Вот как раз в этом самолете так получилось, что я летел в этом самолете. Это был мой юбилей, день рождения. И там еще у одного верующего человека было день рождения. И так как он был очень известным тогда человеком, а я не был особо известным, и мне было всего 30 лет, я широко начал читать лекции только в 28 лет. Вот. Но меня еще не сильно знали. А того знали очень хорошо человек, он распространял духовную литературу, и он был монахом, и на весь самолет купили тортов для того, чтобы праздновать его день рождения. У него был не юбилей, но у него тоже был день рождения в этот день. И мне дали торт и сказали, я говорю, а в честь чего торт? И мне сказали, в честь дня рождения. Я думаю, нифига себе, откуда они узнали, что у меня день рождения? Я смотрю, весь самолет ест. Я начал узнавать, спрашивать, а что за день рождения? Это в честь моего день рождения, что ли, я спрашивал? Они говорят, да нет, не твоего, а в честь его день рождения. Но мне перепало от тортика, и я был доволен, что вот в мой день рождения все сидят на самолете, поют песни и торты едят. Вот. Ну и вот прилетел, когда я в этот, сначала в Майпуре пожил какое-то время, потом поехал во Вриндаван. И когда я во Вриндаван приехал, Вриндаван меня встретил очень эзотерично, так же, как, в принципе, все в моей жизни происходит, всегда какие-то необычные события происходят такие, чтобы я потом это людям рассказывал на лекциях, интересно, чтобы было. Вот, я когда приехал во Вриндаван, слез с рикши, с одним своим знакомым. И мы увидели коров и быков, которые стояли перед храмом там в Вриндаване. И мой знакомый, он увидел коров и одновременно увидел, там продавали на лотке чику, такие сладкие-сладкие фрукты очень. Еще псидиус называются они. Там в Индии называются чику. Вот, это такие фрукты, очень сладкие, у них там пару таких семян, похож на хурму. Но они такие кругленькие и сладенькие, такие мягенькие. И он увидел эту чику, он купил килограмм сразу. И говорит, ты представляешь, какие фрукты вкусные. То есть он попробовал чику и говорит, она такая вкусная, я хочу накормить корову. А у нас было тогда очень мало денег, фактически там просто вот как-то выживали. Поехали в святое место. И я говорю, какую корову? Это чику мы купили. Давай сами съедим. И он такой понес корове, а я его говорю, ты что, давай нам, мне давай чику. Вот. И в это время я неожиданно оторвался от земли. Оказалось, что бык подошел ко мне, сзади нагнул голову, и меня подцепил, вот у него рога вот такие, вот как чаша была, и он меня рогами этими под задницу как дал мне, и я полетел вверх. Вот он меня поддел вот так вот рогами сзади, я полетел вверх и понял, что Я совершил оскорбление на корову, которая стояла передо мной прямо и смотрела, как я лечу. Вот. И я в воздухе, ну я же сообразительный парень, и я прям в воздухе кричу: «Чику корове!» И в этот момент, как бы, ну, бык отходит, и я падаю на землю, потому что я, когда вниз посмотрел, он готовился второй раз меня долбануть. А это же опасно, там ты можешь на рог попасть, он сразу распорит тебе там живот. Ну, в общем, все было не так весело, конечно, но бык отошел, и он, больше его ничего не интересовало. Я как бы, ну, чику корове отдал, больше как бы никаких проблем. Вопросов у него больше ко мне не было никаких, поэтому он отошел, и я упал на землю спокойно. Вот. Но я больше к чику, к этой уже не подходил. То есть я понял, что надо кормить корову, это святое место. Все, как бы я очень все сообразительно понял в этот момент. И вот такое первое знакомство с Вридаваном у меня было. Я побывал на рогах у быка, вот, понял, что надо любить коров во Вриндаване, что их надо кормить там. И после этого я вот серьезно к этому вопросу отношусь. Вот сразу, ну как бы, когда приезжаю во Вриндаван, вспоминаю, как он меня встретил, Вриндаван. И очень уважительно отношусь к этому святому месту. Понимаю, что здесь нельзя как-то плохо думать, неправильно настраиваться, потому что сразу приходит последствия различные, неприятные могут прийти. Дальше, Лен, вопрос.
Федор спрашивает, а как правильно готовиться к поездке в святое место? Какой настрой при этом важен?
Ну, я бы посоветовал, когда едешь вообще в какое-то место, взять с собой противовирусные какие-то средства, вот, против поноса тоже взять что-нибудь, вот. Ну, если ты готовишься поехать в святое место, потому что там много людей, и многие болеют. Взять с собой таблетки для пищеварения, потому что обычно святые места на юге, там нарушится пищеварение, солнце обычно, когда жаркое, страдает пищеварение. Взять с собой духовные одежды, получить благословение у всех, кто у тебя есть поблизости, чтобы святое место приняло тебя. Почитать об этом святом месте, поизучать, что это за святое место, составить какое-то представление.